Алексей Кафанов, Геракл, часть первая. Утро в порту.
«Может, его просто во сне зарезать, Агнаэл?»
Донесся бас, хриплый и мощный, как засурдиненный тромбон. «Тише, тише!» — испуганно зашипел второй голос. Бас слегка приглушился.
«Так прирезать?»
«Рано», — сказал после паузы неизвестный Агнаэл. «Пара подвигов еще не повредит. Ты пока присматривайся к его привычкам, ищи слабые места. Может, отравить удастся, может, еще чего, но позже».
«Понял. Ну, я пошел».
Из густых зарослей, хрустя копытами, выломился здоровенный гнедой кентавр. Он прищурился от солнца, почесал бороду, хвостом смахнул овода с блестящего крупа и, перегнувшись, поскреб укус с крепкими широкими ногтями. Взглянув на заросли, усмехнулся утробно и потрусил в сторону порта. Не особо высокая каменная стена опоясывала городок Навплеон, вернее, только его Кремль, Акрополь. Простонародье, как во всех городах мира, селилось по окрестностям. Попадать внутрь хлопотно, стража впускала лишь после нудной проверки личности, но кентавру туда было и не надо. Порт раскинулся вне пределов стены, там, где живописные темно-зеленые горы обрывались отвесно в Арголитский залив. Городок самостоятельного значения не имел, служил лишь выходом в море для континентальных Микен и Теринфа. Летнее утро на Пелопоннесе. Три облачка оживляют безупречную голубизну. Море страстно синеет, будто целиком вырезанное из драгоценного лазурита. Могучие волны гор размыты дымкой. Лишь столбики кипарисов взмывают задорно. На ближнем склоне мерцает белизной храмик морского бога Посейдона. Гавань весело гомонила. Только что прибыло торговое судно с острова Парос, груженное первосортным мрамором. Исполинские кубы, слегка просвечивая, сияли на палубе, подобно так называемому снегу. Это редкое явление видели некоторые горные пастухи. Собранные паруса облаками клубились под реями, сверкала свежая краска. Вычерненные солнцем матросы, даже несколько эфиопов почти не выделялись, уложили необыкновенно широкий трап. Рядом уже толпились грузчики-люди, ожидая сигнала судовладельца. Не очень уверенно, впрочем. Один пожилой грузчик постоял немного, плюнул и пошел прочь.
«Ты куда?»
«Не про нас, работка. Вишь, булыжник привезли». «А вот ты, маленькие четвероногие друзья», — негромко сказал другой, сутулый, одетый лишь в полоску истертой ткани. Действительно, сквозь толпу прибывших ночным рейсом финикийских туристов ломились бендюжники-кентавры всей артелью. Вид у них был самый дружелюбный. «Тачки-самосброски», — проворчал сутулый совсем тихо, потому что людокони от этого прозвища свирепели и легали насмерть. «Ребята, сваливаем, денег не будет». Туповатым кентаврам старались не поручать тонкую работу. Погрузку тканей, сосудов с вином и маслом, готовые скульптуры. Но необработанный камень таскали всегда только они. Лихо выходило. Двое вставали рядом, клали на спины широкий поддон, ручищами стаскивали на себя глыбу, а затем сами же разгружались. Люди бы надрывались вшестером. Гнедой кентавр порадовался торжеству собратьев над слабосильными людишками и ушел в центр пирса. Там готовилась к отплытию небольшая военная триера. Корабль старенький, неказистый, лишь одномачтовый. Дерево сплошь почернело. Не полностью загруженный, он торчал выше ватерлинии, обнажая на подводной части бахрому из ракушек и прочих паразитов. Кентавр осмотрел покорителя морей с отвращением, мотнул башкой и полез на борт, осторожно переступая копытами по узеньким сходням. Под его тяжестью они выгнулись, как лук. До боли все знакомо. Внизу мачты вмятина. Один из коней Диомеда копытом вмочил. Это когда еще во Фракию ходили. Лет уж с тех пор. Гнильца местами недвусмысленная. Скобли не скобли. Матросы драят палубные доски. Трое озабоченно ковыряются верхом на рее, меняя ветхий канат. Два гребца, раба, в позеленевших медных ошейниках, жуют у борта вяленую рыбу. Один тихо спросил. Ты не слышал? Точно в Гиперборею пойдем?
Вроде.
Второй зевнул и вытащил застрявшую кость.
А тебе не пофиг?
Там моя родина.
А, ну это, конечно.
Эй, дармоглоты, чё расселись? Заорал внезапно появившийся Келевст. Все бы вам жрать. Быстро весло понес, а то я у тебя в глотку захерачу. Гипербореец схватил длиннющее треснутое весло и поволок на берег. Второй гребец мигом провалился в люк.
«А, Антрипос!»
«Привет!» — сказал Келевст кентавру и понюхал воздух. «Ты, брат, не в обиду быть сказано, помылся бы, что ли?»
«Да ну!»
Антрипос почесал копытом брюха, задрал было хвост, но одумался. Корабль все-таки. Шеф придет, накостыляет. Кентавр попятился к самому борту, свесил задницу наружу и вывалил в воду преизрядный шмат навоза. Келевст, гребецкий старшина, покосился, но промолчал. Что с него взять, быдло? И не в моем подчинении. Будь моя воля, кентавров, как баб, близко бы к судну не подпускал. И за что их шеф любит? Сильны, конечно, сволочи, в бою от них толк есть, но в остальном... Начальник гребли спустился на нижнюю палубу еще раз проверить оборудование. Уключены, весла, банки. Одну скамью на медне заменили. Он пощупал, хорошо ли остругано. Гребцу ведь голым задом елозить. Обдерется, надо лечить. Не хотелось шефа огорчать внезапными проблемами. Ему и без того... Он по-своему жалел гребцов и старался обеспечить им сносное житье. Поганцы понимали. И чтобы сохранить дисциплину, приходилось порой злобно покрикивать. Да и не без кнута. А кентавр Антрипос был не моряк. Он числился при роте особого назначения, его величество князя Эврисфея. А сама рота еще не прибыла, она шла маршем из Теринфа.